Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган.
Сегодня у нас в гостях панамарь храма в честь святителя Иннокентия Московского Андрей Устинов. Мы поговорим о цикле лекций, который состоялся при храме, арт-площадке храма, станция вольных почт. Это лекции, беседы о старообрядчестве, о важных отличиях и вере староверов в данное время. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень рад вас приветствовать.
Месяц назад была лекция в храме Иннокентия Московского на тему старообрядцев. И звучала она так: «Старообрядцы на Урале». Очень хотелось попасть к вам, именно послушать про эту непростую, но в то же время очень непростую, но православную веру. Старообрядцы не приняли реформу Никона, об этом, наверное, знают многие, но хотелось бы побольше узнать о них и задать несколько вопросов вам.
Да, старообрядцы – это очень интересная, трагическая и одновременно такая славная страница нашей истории, истории православной церкви, потому что это раскол не только духовный, это раскол социальный, это раскол политический, это раскол, который предопределил всю духовную жизнь нашего общества на протяжении столетий, и предопределил в будущем и литургический кризис церкви, и кризис духовности 20-го столетия, и в конце концов то, что мы имеем сегодня.
Как переводится слово «старообрядцы» или «старообрядец»?
Старообрядец, то есть человек, который выполняет старые обряды. То есть он не принимает реформу Никонианской церкви и продолжает исповедовать те обряды, исполнять те обряды, которые были до реформы. Напомню, что когда проходила реформа, ключевой выбор стоял о том, что брать за основу реформирования православной церкви в России в 17 столетии. Здесь было два варианта. Напомню, что вот буквально незадолго до раскола происходит воссоединение России и Украины. Вот две православные церкви соединяются, и должна была быть духовная доминанта, которая позволит их объединить. Греческие образцы были той самой основой, той самой доминантой, в то время как русская церковь продолжала исповедовать именно церковнославянские образцы. Что брать за основу? Если бы за основу было взято именно церковнославянские образцы, то это было бы чревато новым расколом уже внешним, потому что русская церковь могла оказаться в изоляции от всего остального православного мира, а это явно не противоречило замыслам монаха Филофея Москва III Рим еще 16 столетия. Поэтому за основу были взяты именно греческие образцы. Старообрядцы – это те, кто не принимает греческие образцы, которые считают, что до нас верили так наши деды, наши отцы, и мы также верить будем. И, соответственно, отказываются от реформ, продолжая совершать старые обряды.
Делятся, есть ли у старообрядчества виды? Например, я знаю, поповцы, беспоповцы, те, которые служат литургию в храме, то есть являются прихожанами, и те, которые существуют автономно, то есть отдельно от священника старообрядческого. Расскажите о видах классификации, или если таковы есть, характеристика.
Традиционно выделяют три основных вида старообрядцев. Это поповцы, то есть те, которые признают священство, и, соответственно, священников, которые переходят из Никонианской церкви раскол, тоже посвящают сан, и, соответственно, они продолжают служить, совершая все прежние требы, совершая все богослужения, литургию божественную, таинство Евхаристии и так далее. Беспоповцы считают, что после церковного раскола, после того, когда старообрядцы были преданы анафеме, священство больше перестало существовать, поэтому священство они не признают, поэтому все основные церковные богослужения совершаются самими мирянами, выбранными старейшинами. Вот. Третье направление – это так называемые истинные христиане, то есть те, которые все-таки сохраняются в лоне Русской Православной Церкви, но при этом внешний ритуал совершает именно тот, который совершался до реформы. Это двоеперстие вместо троеперстия, это восьмиконечное вместо четырехконечного, это земной поклон вместо поясного, и это двойное аллилуйя вместо тройного.
То есть это основные отличия?
Да, это ключевые догматические отличия, которые происходят, по сути, внешние. Самое главное, конечно, отличие – это в символе веры, потому что здесь значение святаго или свята, или святого, перевод тоже неоднозначный. Ну и, конечно же, это Иисус. То есть в никонианском варианте Иисус с двумя буквами «и», в дореформенном варианте Иисус с одной буквой «и». Это их основные отличия.
А на лекции вы эти же моменты проговаривали?
В том числе их. Я проговаривал непосредственно изначально, то есть вообще у меня был цикл из двух лекций. На первой лекции были поставлены вопросы о природе церковного раскола. Я его непосредственно связал с великой схизмой 11 столетия, которая привела к расколу католического и православного мира. Вот. Следствие этого раскола в 16-17 века – это реформация в Европе, это раскол уже католического мира, и это церковная реформа в России, которая привела к церковному расколу уже православного мира. Вот. И дальше связал это с литургическим кризисом церкви, который начинается в 18-19 веках и заканчивается, ну, так называемый синодальный период, то есть это резкое падение роли церкви, ее подчинение государству. И фактически именно это порождает тот кризис, когда возникает вопрос, а как часто надо причащаться?
Андрей, а в чем причина и почему этот вопрос возник, когда... И как часто надо причащаться, идти на святое таинство?
Дело в том, что у нас государство все решает самым обычным административным образом. То есть, так называемых раскольников, старообрядцев, Петр I облагает двойным налогом. Для того, чтобы не платить двойной налог, ты должен принести справку из храма, что ты причащаешься. То есть это будет означать, что ты находишься в лоне Русской Православной Церкви.
А это обязательное условие Петром I было поставлено?
Это обязательное условие для того, чтобы не платить двойной налог. Впоследствии это условие распространится еще больше, потому что очень многие выходцы из старообрядчества станут крупнейшими крупными купцами в 18-19 веках, промышленниками, но они не смогут занимать государственные посты просто потому, что они не в лоне Православной Церкви. Опять же, то же самое условие. Несешь справку, что ты причащаешься в Православной Церкви, и можешь получить доступ к государственным постам и должностям. Это порождает вопрос о том, как часто такую справку надо нести. То есть справку эту надо приносить раз в год, и год можно работать, ни за что не переживая. Поэтому некоторые товарищи начали ходить на службу, на причастие раз в год причащаются, иногда просто покупают справку причастия. Да, даже до такого доходило.
Это богохульство, да?
Да, это богохульство, откровенное богохульство. Это называется литургический кризис церкви. Когда вот этот вопрос встает, то есть мы говорим о том, что сначала причащаются на каждой литургии. Если три службы мы не причащаемся, мы от церкви отлучаемся. Потом, ну вот у нас четыре поста, хотя бы в посты причаститься, то есть четыре раза в год, да? Великий пост, Рождественский, Филиппов, Успенский и...
Мы все уже назвали.
Да, Петров. Петров пост. А потом достаточно одного раза в год оказалось. То есть в этом отношении истинный смысл, то есть зачем вообще ходить в церковь, начинает утрачиваться. И именно это порождает кризис духовенства, кризис церковности рубежа 19-го, начала 20 веков, который завершается в 1917 году известными нами событиями. И на целое столетие это привело к серьезному духовному упадку в России.
А вот эти справки покупались, а вообще кем они выдавались? Старостой храма, священником самим, который видел, кто причащался, а кто нет, и который, собственно, сам причащал?
Священникам эти справки выдавали священникам. Они священникам подписывались. Были случаи злоупотребления, когда их просто подписанными выдавали уже нужным людям. Вот, и все. И это видели прихожане, это видели миряне, это вызывало острое недовольство. Вот, поэтому административный путь решения вопроса о святом причастии привел к таким последствиям.
А зачем Петру Первому нужно было, чтобы люди ходили в храмы и причащались? То есть он же, насколько я знаю, не был воцерковленным человеком.
Это политика всех русских правителей, начиная с Алексея Михайловича, когда прошла реформа, и, наверное, до Екатерины II. То есть гонения на старообрядцев, которые порождают очень острые так называемые гари, самосожжения, когда многие старообрядцы либо опасаясь преследования, либо в знак протеста просто сами себя сжигают. Иногда даже целыми поселками. Были даже такие случаи.
Но они же верующие люди, они понимают, что это грех самоубийства или нет?
Да, это грех, но другого пути они не видели. Другого пути они не видели. Таким образом, они либо выражали протест, либо спасались от гонения со стороны властей. После того, когда старообрядцы были преданы анафеме, то есть церковному проклятию, они уже от церкви были отлучены.
А какой это год? Подскажите, пожалуйста. Не все слушатели сейчас вспомнят так, вспомнят мигом.
1653-54 годах состоялся церковный собор, на котором были приняты реформы патриарха Никона. В 1666-67 годах состоялся новый церковный собор поместный, на который были приглашены патриархи из Константинополя. Они признают реформы Никона как правильные, а учение церковное, которое было до Никона, признают еретическим. И всех, кто его продолжает исповедовать, отлучают от церкви и предают анафеме. С этого момента начинается официальный раскол, и старообрядцы, по сути, отдаются на милость светским властям. Вот что светские власти с ними сделают, то и будет.
Вот с этого года, получается, с 1667 года, получается, как оно развивается, старообрядчество, да. Какие есть храмы, такие они и остались. Кардинально, конструктивно ничего в старообрядчестве не менялось.
Старообрядцы стали хранителями древнего благочестия. Они сохранили вот именно вот нетронутыми церковнославянские тексты, церковнославянские языки, язык. Они сохранили нетронутыми ту форму письма, когда церковнославянского, которое было до введения гражданского шрифта, потому что Петр I ввел гражданский шрифт, более легкий, более читаемый. И старообрядцы, именно старообрядцы позволили сохранить тот шрифт, который был до Петровских реформ. Они были хранителями древних книг. Очень многие старообрядцы были крупными литераторами, крупными писателями. То же самое протопоп Авакум, это его знаменитое житие протопоп Авакум, это один из крупнейших литературных памятников России 17-го столетия, который сохранился и дошел до наших дней. Поэтому старообрядцы в этом отношении, они оказались вне закона, фактически. Они бежали в поисках лучшей доли, в том числе и на Урал.
И в подростковом возрасте я смотрела телевизор и увидела церковную программу, где священник Русской Православной Церкви беседовал со старообрядческим священником, и они обсуждали какой-то праздник, я уже не помню, или это Сретение Господне, то есть не главный, именно не Рождество, не Пасху Христову. И задавали вопросы. Я удивилась, а можно ли нам со старообрядцами дружить, то есть посещать их храмы, да, исповедоваться, причащаться, скорее всего, нельзя, но вот просто заходить в их храмы, например, для ознакомления. Являясь человеком в лоне Церкви Христовой, я никогда в жизни не была в старообрядческой церкви. Я не знаю, как там, какие там иконы, какие иконы в церкви, тексты, может быть, даже ковры. Вот это не могу сказать, внешнее только. Храмы похожи на православные. Объясните, вот у меня тогда был диссонанс в голове. Все-таки православная церковная программа, и тут два разных священника, хотя они священники.
Мы начнем с того, что старообрядцы все-таки тоже православные люди, в любом случае. Это православная церковь со всеми православными канонами. В 1971 году анафема со старообрядцев была официально снята, поэтому ходить в старообрядческой церкви никто не запрещает. Но евхаристическое общение между старообрядческой церковью и Русской православной церковью, конечно же, нет. Поэтому причастие старообрядческое в Русской православной церкви не признается, и наоборот. При этом, при всем, старообрядческие храмы сегодня восстанавливаются. В годы советской власти они очень сильно пострадали, тоже по объективным причинам, гораздо больше, чем официальная церковь, просто потому что их было меньше. И поэтому любые здесь сдвиги были гораздо более ощутимы и болезненны. Но сегодня очень многие старообрядческие храмы восстанавливаются в Нижнем Тагиле, в Невьянске. Ну и, конечно, знаменитый поселок Гарри – это один из крупнейших островков старообрядчества, куда, если вы хотите познакомиться с культурой, я вам бесспорно советую съездить.
Именно где старообрядческие храмы, да? Поселок Гарри, первый раз слышу.
Спасибо. Гарри – это на севере области, за Серовом. Так что на машине, если ехать, ну, от нас часов 8-9.
А старообрядческие священнослужители, они открыты к общению? Допустим, если Виктория приедет и скажет, давайте побеседуем, будет ли он беседовать со мной? Или тут все, конечно, индивидуально, но вообще они открыты к общению?
Вы знаете, закрыты для общения есть священники и в официальной православной церкви. Я таких даже встречал, к сожалению. Но сегодня они открыты для всех. У них даже есть свои YouTube-каналы, свои телеграм-каналы.
Старообрядцев.
Старообрядцев, да, которые они ведут. Поэтому к ним спокойно можно приехать, с ними спокойно можно побеседовать. Адекватный священник вам не откажет.
А можно ли, например, мужчине, старообрядцу, жениться на девушке православной и девушке из старообрядческой церкви выйти замуж за старообрядца?
Гражданским браком можно все, на самом деле. Гражданским браком. Тут даже у меня задавал вопрос один из моих знакомых, тоже алтарников, спрашивал, вернее, он говорил, что можно православному жениться на мусульманке. Я говорю, как так? Он говорит, да так, если я окажусь прав, я спасу ее, если она кажется права, она меня спасет. Это шутка. А вообще венчаться, конечно, возможно будет только в случае, если либо вы перейдете в церковь вашего жениха, либо он в вашу церковь, одно из двух.
То есть, только... тут условия все-таки, да?
Да, да, да. То есть, в любом случае, чтобы повенчаться, вам придется перейти в церковь, в ту церковь, в которую вы собираетесь венчаться.
Переход через миропомазание, да? Или это, если человек уже крещен, то есть не надо снова креститься, не обязательно креститься снова в старообрядчестве?
Креститься снова не обязательно, даже если вы переходите из другой христианской церкви, даже, например, из католической. Вас просто миропомазывают. Даже священников переводят из одной церкви в другую с миропомазанием, с сохранением сана. Потому что вера все-таки одна. То есть заново креститься для этого не надо. Миропомазания будет достаточно.
Правда, что старообрядческая вера более строже, чем православная? То есть там, я слышала, опять же, это не подтверждено какими-то документами, лекциями. Все-таки мне говорили, что там больше надо молиться, длиннее богослужение, нужно посты соблюдать. Вот прямо вот как соблюдать по уставу, без попущений раз.
Знаете, а ведь в этом и состояла сама реформа. Реформа состояла в определенном упрощении богослужения. Потому что за годы изолированного существования Русской Православной Церкви от Византийской накопилось настолько много расхождений, что для того, чтобы провести службу по всем уставам, как полагается, требовалось даже вот литургия, да, утренняя, не 1,5-2 часа, как мы сейчас служим. Естественно, ни один священник где-нибудь на местах себе такого позволить не мог. Потому что, ну, представьте себе, то есть к нему пришли крестьяне, которым надо идти на поле работать, на поле пахать. Они у него столько стоять на службе не будут. И приходилось службу упрощать, но каждый делал это как мог, как умел. То есть где-то объединяли песнопение, то есть вот эта часть один из хоров исполняет, вот часть другой, это часть третья, и все одновременно получаются такие полифонии, которые мало что понимает кто-то. А есть даже такой термин, какой-то термин какофония. Где-то священники сами решали, что убрать, что не убрать, и получалось, что в разных церквях службы шли совершенно по-разному. Не было какого-то единства. Суть реформы состояла как раз в том, чтобы привести вот все это богослужение к некому единому стандарту, упростив там, где можно было это сделать. Поскольку старообрядцы не принимают это упрощение, они, конечно же, ко всему этому относятся гораздо строже. Для них это условие сохранения их веры. Поэтому, бесспорно, здесь гораздо строже соблюдаются все предписания, все каноны. Что касается постов, здесь проконтролировать легче, потому что их просто меньше. Поэтому посты здесь тоже соблюдаются гораздо строже, чем в лоне официальной православной церкви. Напомню, что по типикону все посты у нас прописаны, в принципе, для монахов, и ни одного поста не прописано для мирян.
Интересно. Хочется заглянуть в типикон и посмотреть еще какие-нибудь необходимые, интересные факты, которые бы нас приукрашали, вот как христиан. Еще один вопрос на данную встречу, наверное, заключительный. Какие вопросы задавали слушатели?
Слушателей, конечно, очень интересовала судьба старообрядцев на Урале.
Интересовала.
Да, интересовала. Если на первой лекции я смотрел на проблему раскола глазами именно официальной церкви, то есть Русской Православной Церкви, на второй лекции я смотрел на эту реформу глазами самих старообрядцев. То есть мы говорили об одном и том же, но с разных сторон.
С разных ракурсов.
С разных ракурсов, совершенно верно. Собственно говоря, вторая лекция появилась как запрос во время первой,
когда начали. Да. Отклик да. Получил и сразу
да, да, и начал вторую. Вторую лекцию. Поэтому интересовало непосредственно, собственно говоря, современная жизнь старообрядцев, как раскол вообще повлиял на духовную жизнь не только того времени, а как он, какой он оказал влияние на современную церковь, как он вообще ее изменил, в принципе. Вот это то, что интересовало больше всего слушателей лекции, и то, о чем они меня спрашивали.
Андрей, спасибо вам большое за это интервью. Вам пожелаю здоровья, душевного, телесного. И все, кто хочет узнавать больше, присоединяйтесь в храм Иннокентия Московского. Андрей иногда проводит там лекции. Спасибо еще раз.
Спасибо большое, Виктория. Спасибо, уважаемые слушатели. Будем ждать вас на лекциях наших. Храм Иннокентия Московского, Ленина, 11А.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Андреем Устиновым, пономарем храма в честь святителя Иннокентия Московского. И мы беседовали о лекциях про старообрядчество.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».